Евангелие Луки, 15 глава, мы сегодня один стих всего лишь прочтем и продолжаем с вами серию наших размышлений, проповедей о наших отношениях. О наших отношениях с Богом, друг с другом, в семьях наших, о тех принципах, которые заложены в Священном Писании. И сегодня мы с вами будем продолжать говорить еще об одном действии, еще об одном составляющей отношений. Мы с вами используем метафору, да, Мирослава Вольфа, метафора объятий, которая говорит о подлинной встрече двух людей. Конечно, это внешняя метафора, но мы говорим прежде всего о внутренних составляющих отношений. Потому что очень часто люди думают, что отношения – это вот про некий механизм манипулирования другим, чтобы он сделал то, что мне надо. Это некая технология, которую я должен выучить, понять. Знаете, вот там, я не знаю, все эти статьи бесконечные, наполненные там, я не знаю, как там заставить мужчину подарить тебе шубу там на 8 марта, там, да, или как там, да, заставить женщину делать то-то или то-то, или как заставить родителей тебя слушаться, такие даже статьи, что, да, и там, и в таком духе. Все, знаете, и человек все время хочет найти вот этот способ какой-то манипуляции другим, так, чтобы вот это не вовлекало всего его, так, чтобы просто человек был, прежде всего, неким внешним объектом для него, неким ресурсом, что ли, эмоциональной, там, я не знаю, какой, физической поддержки или каких-то результатов. И это страшно. Почему? Потому что как раз Библия говорит о том, что это путь в никуда, это путь в смерть, это путь в разрушение, это путь в использование друг друга. И мы начали с вами наша первая, да, встреча. Мы так и назвали серию проповедей, я назвал «Встреча». Да? Мы говорили о том, что удивительное учение Священного Писания, удивительное учение в церкви, которое осмыслялось очень долго, но были найдены какие-то формулировки, которые хоть нас как-то приближают, это учение о Троице. Учение о том, что наш Бог – это отношение. Что наш Бог до того, как появился мир, появились мы, появилось все, уже были отношения. Это удивительная новость. Что наш Бог это не какой-то одинокий, знаете, такой всесильный, очень такой, как бы вот, какая-то личность такая в космосе, в темном, царящем. И вот там такой, знаете, какой-то вот такого рода патриарх всего, и вдруг вот он в своей силе тут решает создавать мир. Наш Бог это Бог отношений, а отношения это всегда праздник. Наш Бог это Бог праздника. Наш Бог это встреча, его так можно назвать. В Боге всегда встречаются как бы три личности, и он один. Понятно, что мы очень бедны в своем словарном запасе, чтобы описать эту тайну. Вот почему наше примитивное логическое мышление всегда говорит, да не может быть, если он один, как три. Мы пытаемся вывести формулу отношений. Мы, конечно, не вместим Бога в эти формулы, но сама эта удивительная новость, собственно, что она для нас значит, кроме, знаете, каких-то вот теологических изысканий по этому поводу. Когда церковь формулировала это учение, она не формулировала его с точки зрения любопытства. Она формулировала его с точки зрения очень практических вопросов. Что это значит? Какие последствия этого в нашей жизни? И одно из последствий, которое важно для нас, что все человеческие отношения укоренены в отношениях с Богом. Если мы хотим подлинных, настоящих отношений, они начинаются с моего отношения, с этой семьей, Отец, Сын и Святой Дух, в которую я призван вернуться. Что, собственно, процесс спасения весь, это процесс возвращения домой, возвращения туда, в сердце Бога, где меня ждут, где меня любят, где меня призывают разделить этот праздник, праздник отношений. И если я не там, если мое сердце не там, то тогда мое сердце будет где-то в людях, оно будет требовать от людей настойчиво, чтобы они дали мне там любовь, они мне дали поддержку, они мне дали все то, в чем я так нуждаюсь, а мы созданы для отношений, как мы знаем. И мы говорили с вами о том, что, да, Божьи объятия, мы использовали вот эту метафору объятий, которая состоит из четырех как бы элементов, да, любые объятия, любые отношения. Первое – это раскрытые руки. Для того, чтобы кого-то принять, тебе нужно сначала открыться, тебе нужно быть готовым, тебе нужно выразить свое желание. И мы говорили об открытых руках Бога, мы говорили о любви Бога Отца, о благодати, о доброте Иисуса, явленной нам на кресте, и об общении Святого Духа. Вот эти три элемента – доброта, любовь, общение – это суть любых отношений. Но мы говорили с вами в прошлый раз об ожидании. То есть, если ты раскрыл руки и ты ждешь кого-то в объятия, тебе нужно достаточно терпения, тебе нужно ждать. Ты не можешь человека заставить, ты можешь человека пригласить, ты можешь выразить желание быть с ним в общении, быть в этих объятиях, но ты никогда не сможешь человека заставить. Почему? Потому что подлинные отношения любви, в них нет насилия, в них нет манипуляции, в них нет вот этих всех игр. Там есть ожидание, мы читали с вами место из Петра, которое говорит о великом терпении Бога, о великом ожидании Бога нас, что Бог не замыкает свои объятия, что Он их распростер раз и навсегда, и Он ожидает, Он ждет. Он ждет, чего Он ждет? Свободного отклика. Что Бог не пугает нас адом, Он не пугает нас какими-то другими вещами, Он не требует от нас послушания просто потому, что Он всесильный Бог, как часто мы себе представляем и видим. И вот это такое, такое бедное Евангелие, которое мы пытаемся, так сказать, человеку впихнуть и сказать ему, что если там вот ты в ад попадешь, есть. Бог не так с нами разговаривает. Он говорит на языке тоски нашего сердца. Он говорит, загляни внутрь себя и посмотри, что ты подлинно желаешь в этой жизни. А мы желаем быть любимы, мы желаем быть приняты, мы желаем обрести себя в чьих-то объятиях. Вот чего мы желаем, потому что мы для этого созданы, только тогда личность становится личностью. И вот этот, и третий элемент этого, да, в конце концов, если я дождался и, так сказать, да, откликнулась та личность, навстречу мне идет, то мне надо сомкнуть руки, я не буду стоять вот так вот, и когда человек ко мне подходит, то есть я ожидаю закономерно, да, что мы, и он, и я, мы как-то сомкнем руки. Объятия, они подразумевают некую замкнутость на какое-то время. Сейчас мы об этом поговорим. И из Луки, 15 глава, 20 стих, мы прочтем это место из притчи о блудном сыне. И мы, этот образ, мы к нему возвращаемся и возвращаемся, потому что это, наверное, одна из самых удивительных историй евангельских, которая раскрывает саму суть подлинных отношений. И он немедля пошел к отцу. Это мы помним, да, так сказать, младший сын там пришел в себя, у него проблемы, он голодает, ест со свиньями вместе. И он немедля пошел к отцу. Вот он пришел как в себя, написано в старом переводе, так, в новом, это в предыдущем стихе. Он был еще далеко, то есть сын, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына, он побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его. Вот такой маленький стих всего лишь. Он бросился ему на шею, то есть обнял его и поцеловал его. Да, поцелуй — это всегда примирение. Да, поцелуй — это всегда примирение, особенно на Востоке. Да, тройной поцелуй, поцелуй мира, так называемый, который есть вот у наших православных братьев. Да. И вот мы видим вот это действие отца. Он ждал его. Мы с вами об этом говорили. Он отпустил его, он позволил ему бродить столько, сколько он хочет. Он не пытался его переделать, убеждать. Это как Иисус, который говорит своим ученикам, а вы не хотите отойти от меня? Иисус не удерживает учеников, он не требует от них какого-то такого послушания, основанного на страхе чего-то. Когда его не понимали, помните, там 70 учеников отошли от него, потому что начал говорить о крови, о теле своем, то, что мы сегодня будем с вами, о причастии. Им показались странные эти слова. Какой крови он говорит, о каком теле, которое надо есть, о чем это. И многие люди отошли от него, и он поворачивается к самым близким своим людям, 12, которые шли за ним, и спрашивает, может быть, и вы хотите уйти от меня? Вы свободны. Вы не можете... Я не держу вас. И они ему говорят, ну куда нам идти? А у тебя слова вечной жизни. У тебя слова века. У тебя слова века того, что, так сказать, века жизни. То есть мы вновь и вновь должны подчеркивать это и понимать в своей духовной жизни, в любых других, так сказать, аспектах отношений. Отношения подлинные могут быть только свободными. Послушание и следование за Христом может быть только свободными. Настоящая любовь в семье, в браке, с друзьями, неважно где, может быть только свободными. Бог никогда не использовал насилие, манипуляцию, свою силу и все его возможности для того, чтобы заставить нас вести так, как он хочет себя. И мы видим этого отца, который отпустил сына. И мы видим, самое главное, что в его сердце всегда было место для этого сына. Он по большому счету, с одной стороны, и отпустил его, и никогда не отпускал его. Понимаете? Он и отпустил его, но и не отпускал его. Для того, чтобы принять другого, он должен быть где-то внутри тебя. Отец ждет его всегда. Мы не знаем, как долго он его ждал. Мы не знаем, сколько месяцев, лет прошло, какое у него имущество было, сколько ему потребовалось времени, чтобы прогулять его весь и промотать. И он ждет его. Он всегда в его сердце. И вот это ожидание, оно делает возможным вот это подлинное объятие. Он ждет его, и смотрите, как страстно он его ждет. Он ждет его, и когда он видит его, и видит далеко, это говорит о том, что он смотрел в ту сторону, куда он ушел. Это говорит о том, что он был как бы повернут всегда к нему. Там, где они расстались, или то направление, в котором он ушел, он всегда ожидал, что когда-нибудь из этого направления он вернется. когда-нибудь он вернется. Вот, вот его подлинное ожидание. Подлинное ожидание – это не ожидание, не терпение. Ну давай быстрее, сколько еще ждать, я не могу. Ты смотри, я уже 5 минут стою с открытыми руками. Это все, еще 3 минуты. Я тебе даю 3 минуты, если ты не вернешься. Забудь про отношения. Понимаете, мы так делаем, мы очень нетерпеливы, но мы видим, отец не ставит условий, когда отпускает его, он не делает никаких упреков ему, и он ничего не ограничивает никак его путь возвращения ни временем, ни обстоятельствами, ни в каком виде он должен вернуться, ни с деньгами ли назад, или без, который он должен был, который он у него взял. И это сама процедура, ведь когда наследство он ему давал, раньше богатство это главное не деньги были, земля. И поэтому это же пришлось делить, продавать. Это еще сколько времени заняло это все имущество продажи, чтобы оно, так сказать, материализовалось в деньгах было. И вот знаете, другими словами, знаете, вот объятия невозможно подлинное представить без взаимности. И вот когда они состоялись, как здесь, то есть блудный сын, придя, вот понимая там что-то на то время пока, что он понимал, он еще сердце отца не понимает. Он никак не ждет объятий, естественно, он ждет просто, что его примут, там, рабочим сделают, еще как-то, ему просто надо выжить. Но мы видим вот эти объятия отца, и если вы знаете картину Рембрандта «Блудный сын», который у нас в Эрмитаже висит, там вот этот молодой человек, он стоит на коленях, и он как бы так не то, что обнимает отца, а он как-то вот так вот его за ноги как-то взял, вот там за одежду его, мы даже не видим рук его, но отец положил, у него там слепой старик, который положил 2 руки вот так, он его как бы обнимает, и тот как бы вот так смущаясь, опустив голову, стоя на коленях, вот там вот за полу держится его. Вот. Это тоже форма объятий. Мы должны понимать, что вот эти наши внутренние объятия, они могут быть только по взаимности. Понимаете, вот в любых объятиях каждый, кто в них участвует, в данном случае, да, представьте 2 личности, он с одной стороны и активен, он и пассивен. Он с одной стороны и позволяет себя обнимать, но в то же время он должен проявить какую-то инициативу и сам объять. Объятия не могут быть в одну сторону, подлинные объятия. Объятия не могут быть, когда один. Какие неподлинные объятия, нездоровые? Ну, первое, когда человек говорит, когда человек становится жертвой, он как бы говорит, служи мне, ты держишь меня в объятиях, и я буду жить за счет тебя, там, раствори меня в себя. И такая форма безответственности. Очень часто сегодня мы слышим там песни о том, как нам плохо, о том какие-то другие вещи, но человек не хочет откликнуться и быть частью этих объятий. В здоровых объятиях, конечно, один человек может получать больше, чем другой, один там какое-то время, по крайней мере, отдавать больше, чем другой. Кому-то нужно больше поддержки сегодня, или там ребенок, который получает что-то большее от родителей. Я сейчас имею в виду объятия, не сами физические, а вообще, в принципе, жизнь. Но они всегда взаимны. Они всегда взаимны. Не может одна сторона сказать, что вот за счет тебя, знаете, вот эта вот глупость большая, которая вот один любит, второй позволяет любить, это такая чушь просто. Это вообще не библейский подход к этому делу. Это просто потребительское отношение, что вот я тебе позволю меня любить, обними меня, да, значит. И ты должен броситься, как сейчас, на меня, потому что я тебе позволяю это делать. Вот подлинное божественное объятие, его действие или подлинные отношения между людьми, они не выстраиваются таким образом. Там нету вот этого «мне плохо, я бедный, несчастный, я никому ничего не должен, весь мир должен меня обнимать». Это позиция жертвы, инфантильности, безответственности. И очень часто, выстраивая наши отношения с Богом, мы себя так ведем. «Ой, я грешник бедный, правда я таков, и собственно я весь такой бедный, несчастный, я ничего не могу, и пожалейте меня, и Бог должен, и церковь должна мне, и люди должны, и все должны меня понять, и никто меня не поддерживает, и мы ходим надутые, и мы ходим всем видом своим, показываем, что мы вот такие вот обиды». Обиженные, несчастные жизнью, и вот мы в этом положении оказались, а вы меня не любите, а вы меня. Мы требуем этого, мы требуем от Бога, мы требуем от Него. Очень часто, как мы ведем себя, как мы реагируем на Бога. Я тебе сказал, что мне вот это надо. Ты неужели не видишь, что мне плохо? А ты мне не даешь, ты не любишь меня. Ведь первая реакция наша на такие вещи. Мы молимся о здоровье, мы молимся о прибавке к зарплате, мы молимся о каких-то... Пусть в каких-то обыденных вещах, а уж тем более, когда мы молимся там о любви, дай нам или там еще что-то. И вот мы не получаем, как нам кажется. Понимаете, в чем дело? Это проблема в том, что это всего лишь наша попытка манипулировать Богом. Это не подлинное наше движение в объятия Бога. Это всего лишь позиция жертвы, которая говорит, я ничего не могу, я ни за что не отвечаю в этих отношениях. И милость Божья, его приглашение к подлинной жизни, оно становится, у нас есть хорошее русское слово, халява. Когда благодать Божия становится халявой, дешевой благодатью. Когда благодать Божия — это Бог, который должен закрыть на все глаза, позволить мне жить, как я хочу, но тот, который должен делать все, что я у него попрошу. И мы говорим, ну Бог же милосерд, ну Бог же любви, ну Бог же... Поэтому примите, простите, вот какой я есть таким, и не требуйте от меня ничего в ответ. Вот подлинные отношения невозможны так. Вот мусор должен уйти из отношений. Отец, который, сын, который возвращается в дом отца, он приходит туда, и куда он приходит? Он приходит опять в порядок, который в этом доме есть. Он приходит в какие-то вещи, он должен оставить весь свой мусор, всю свою грязь, всех своих друзей, с которыми он пропивал эти деньги, и все, что он там делал, где-то там. И возвращаясь туда, да, разбитый, да, понимая, что он сделал то, что он сделал, да, искренне желая прощения, или, по крайней мере, устроиться к отцу на работе. Но он не может туда прийти со всем этим, что у него было там. Вот почему вот эта вот форма обратной связи, что он может делать? Вот он там стоит на коленях, и вот он там держится за эту полу отца, и со своей стороны его сердце откликается на это объятие. И он говорит, да, я сейчас получаю больше, чем я могу тебе дать. Но я здесь, и мое сердце здесь. И в этих объятиях я что-то знаю и понимаю про тебя, чего я раньше не понимал. Что ты меня всегда ждал. Что ты никогда не желал мне зла. Что ты никогда не лишал меня праздника. А я думал, что ты убийца радости. Что ты лишал меня всегда праздника. Что ты тот, который просто хотел, чтобы я работал на тебя. Что ты никогда по-настоящему не удовлетворял мои нужды. Ведь когда он уходит из дома, подумайте, мотив его, и один из мотивов такой, с отцом скучно, с отцом нет подлинной жизни, мы с вами об этом говорили много раз. Вот там где-то весело, там настоящие отношения, там настоящая жизнь. А что тут у отца? Только работать на поле целый день, ничего не могу получить, ничего не могу. Вот его мотив. Он не видел подлинного раскрытого сердца отца, как потом он старшему сыну скажет в этой истории, как мы знаем очень хорошо. Он говорит, все мое твое. Сынок, неужели я тебе там лишал чего-то там? Вот, ты мне козленка не дал, чтобы я с друзьями там праздник устроил. Он говорит, нет, это не я не дал. Это ты, твое сердце, не откликнулось на мое сердце. Ты решил за меня, что я такой. Я никогда не был таким и не буду таким. И тот, они не понимали вот всей той глубины открытости отца для них. Поэтому первый вариант, вот нездоровый вариант, это когда мы просто хотим быть жертвой. Мы просто хотим быть жертвой чего-то. Настоящие подлинные отношения невозможны так. Там всегда двое. И там всегда честное взаимодействие. Там не может быть один обнять, а другой просто стоять. Там всегда есть отклик. Там всегда есть что-то, что смыкает руки тоже. Подлинное объятие – это всегда двое, которые закрыли руки. Это не один просто. Не могут быть подлинные отношения на этом держаться. Второй вариант тоже нездоровых отношений, это когда человек говорит, ну, если там это жертва, то здесь человек как бы говорит так. Он делает другого жертвы, он говорит, я готов служить тебе, служить в кавычках, я лучше знаю, что тебе нужно, поэтому не вырывайся, да? Я тебя обниму и буду душить в своих объятиях. То есть, если в первом варианте человек сам плачет и ноет, и стонет, чтобы его обняли, то в этом случае тот, который посильнее, или только он хватает кого-то, обнимает кого-то и говорит, я тебя так люблю, что я тебя не отпущу от себя. Я буду тебе служить. Я тебе сейчас расскажу, как ты должен жить, что ты должен делать. Я тебе сейчас расскажу, что такое настоящая жизнь. И потом история происходит примерно следующая. Я сижу напротив мамы, которая рассказывает мне со слезами на глазах. Мы его любили, мы все делали, кто-то, вот мы его там, да, в институт отправляли, за все платили, все всегда и все прочее, и так далее, и так далее. А вот он стал там и перечисляет в зависимости, кем он стал. В чем же мы тут виноваты-то? Мы же все для него сделали. Ах, этот страшный мир, ах, его друзья, которые его увели там куда-то. Понимаете, в чем дело? Младший сын, не друзья его зовут из дома, а его сердце зовет из дома. И знаете, одну вещь, которую я спросил у этой мамы, только одну. Я спросил, вы хоть раз спрашивали его, что он хочет? А зачем? Как зачем? Ну мы же лучше знаем, что ему надо. Ну что там может сказать там ребенок? Что там может, да? Я лучше знаю, в какой одежде ты должен ходить. Я лучше знаю, что ты должен, где учиться ты должен. Я лучше знаю, как ты должен спать ложиться. Как, понимаете, даже такие вещи. И внутри просыпается вот этот бунт, вот эти вот любвеобильные объятия, удушающие человека. Мы с вами говорили, что, так сказать, да, в современной психологии многие этим вопросом занимаются, называют это созависимостью. Когда человек фактически живет жизнью другого человека, когда нет никакого «я». Вот в объятиях в подлинных всегда есть два «я», всегда есть две отдельных личности, которые укоренены в Боге, которые добровольно идут в эти объятия. Вот там нет никакого «мы», когда один растворяется в другом. И когда мама говорит, мы идем в армию, кто мы идем в армию? Что значит мы идем в армию? Не мы идем в армию, а сын идет в армию. И ты не идешь с ним в армию. Или вот, вот, мы покушали. Это не мы покушали, понимаете? Это покушал там ребенок, которого ты кормишь. Или чего там мы не было. И очень часто, особенно там, как бы, когда это прикрывается определенным религиозным языком и прикрывается всеми этими вещами, служение, любовь и всякие прочие вещи, люди еще будут обижаться. Люди еще будут обижаться. Как ты не любишь? Вот у человека проблемы, вот, вот есть последствия его греха, и он выбрал этот путь. Отец не бежит за сыном и не тащит его от свиных корыт, понимаете? Отец не бегает и не ходит за каждый угол и говорит, ай-яй-яй, с плохими девочками общаешься, не сиди, пойдем отсюда, сынок. Он не бегает за ним постоянно. Куда деньги деваешь? Куда это деваешь? Ой, ну я тебя отпустил, я тебя, конечно, люблю, но я тебе сейчас расскажу, как эти деньги надо тратить, которые я тебе дал. То имущество, которое я тебе дал. Он не бежит и не спасает его, он не нанимает армию сыщиков, которые ищут этого сына, или охрану, там своих слуг посылает с ним вслед. Ладно, я не пойду, я уже старый, но вы за ним ходите и смотрите, когда будет слишком опасно, вы его спасите. Он не делает ничего, он остается в полном неведении. Другими словами, младший сын полностью свободен от него, от его контроля. Полностью свободен, но он не свободен от любви, которая есть в сердце отца. Вот от чего он не свободен. Он никогда не уходил из его сердца. Он всегда там был, он всегда ожидает его. И поэтому вот этот второй вариант, вот этого вот геройства такого, знаете, вот, который называется подлинным объятием. Да я тебя, да я. Вот сегодня, почему у нас так много проблем, в том числе, это одна из очень больших проблем в нашей стране. При всем том, что она, страна, конечно, называет себя христианской, там, и так далее, и так далее. Это абсурд просто. Потому что Бог любви, вот в Троице там, Отец, Сын и Святой Дух, там вот нет насилия, там нет доминирования одного над другим. Там нет одного, кто командует всем, что должны другие делать. Знаете, что интересно, что иногда люди сами захотят, чтобы не брать ответственность, чтобы кто-то решал за них, как они должны жить. Они сами придут и будут просить, чтобы им сказали. Но в конце концов, когда жизнь пойдет на спад, когда что-то пойдет не так в жизни, кто будет виноват? Вот тот, который говорил им. Пастор хорош до тех пор, пока идет все так, как мне хочется, чтобы шло. Как только начинается не так, но это же вы мне сказали. Это же значит, другими словами, вы виноваты в том, что в моей жизни происходит. И таким образом происходит, понимаете, вот этот обман. Это, а в семье это особенно ярко видно, потому что мы слишком долго вместе, и мы слишком часто, так сказать, взаимодействуем. Если в других отношениях это может длиться там десятилетиями, люди даже могут не замечать этого, когда мы делим вместе нашу жизнь каждый день, это очень быстро обнаруживается, все эти стратегии. Намного раньше, чем мы можем себе увидеть, даже понять сами еще. Поэтому, понимаете, вот эта вот попытка выстроить такого типа отношений, ну не работают они. Нету вот в этом, и вот это вот удушение человека в своих объятиях, это форма насилия над ним. Это форма насилия над ним, над личностью. И в этом смысле наш великий Бог демонстрирует это на кресте, и сегодня мы будем вспоминать об этом и говорить об этом. Он приглашает нас, но мы также свободны и уйти оттуда. Его руки распростерты, он готов обнять. Знаете, мы можем пофантазировать и поразмышлять. Если бы сын этот младший опять захотел уйти из дома, как бы поступил отец? Хватило бы у отца терпения еще раз его отпустить? Я думаю, что да, конечно. То, что мы здесь видим, вот это его щедрость, его глубину. Его мало беспокоит имущество, да как, да справедливость и все прочее. Его отношения не на этом основаны. В его сердце всегда есть место для этого младшего сына. И для старшего тоже, который никуда из дома не уходит, но он не с отцом, и мы это знаем. Другими словами, он не душит их в объятиях. И вот очень часто, благими намерениями, воспитывая друг друга и желая друг от друга, вроде добра, вроде хорошо, мы начинаем душить просто друг друга. Мы начинаем душить наших детей в объятиях, начинаем душить друг друга. любить. И вот мы сомкнули руки, и человек уже там задыхается, он вырывается, он говорит: слушай, отстань от меня, отпусти меня, хватит уже мне говорить, как я должен жить и что я должен делать. И вместо того, чтобы выразить свою любовь, свое беспокойство, свою нежность, свое, да, мы начинаем еще крепче сжимать эти руки, считая, что мы способны обезопасить человека. История обычно заканчивается плачевно, отношения разрываются. И человек или оттолкнет, или найдет силы выскользнуть, или придет время, он сделает что-то, чтобы эти объятия только бы распахнуть. И он потом не захочет никогда идти больше туда. Он не будет доверять, он никогда не захочет быть близко больше. Потому что его душу. Третий вариант нездоровых объятий, это когда одна из сторон требует того, что ты обязан подчиняться и следовать моим приказам. Поэтому я могу делать все, что я хочу. То есть это такое открытое насилие. Если вот второй вариант это такое закрытое насилие, то здесь прямо открыто говорят. Жена должна подчиняться мужу. В Библии так написано. Я тебе сказал, молчи, женщина. Понимаете? Вот примерно так. Че ты тут рот открыл там? Да, тебе 6 лет. Че ты там можешь говорить мне там? Сидеть там. Я тебе сказал, так будет, так будет. А вот я думаю. Да какая разница, что ты думаешь? Сиди и молчи просто. Знаете, вот иногда мы думаем, что Бог так с нами поступает. Что Бог, ну у него терпения хватает, но только до времени. И вот мы сейчас тут согрешили, что-нибудь не так особенно сделали. Бог это такой деспот, это такой вариант судьи, это вариант насильника такого, только небесного. А еще если учесть, что он всемогущий, и собственно нас может наизнанку вывернуть, может забрать у нас жизнь, может причинить нам, он становится просто извергом. И вот эти страшные образы его где-то внутри сердца нашего, ведь именно здесь дьявол нас и обманывает. Этот обман и пришел в Едемском саду. Вы что думаете, Бог добр? Да он использует вас, он манипулирует вами. У него свои цели через вас. Будьте самодостаточными. Бойтесь Бога, бойтесь не как любимый боится причинить боль любимому, понимаете? А бойтесь его как владыку, как старшего, как босса, как начальника. И поэтому с Богом лучше дела иметь только по воскресеньям. Потому что таким Богом, извините, начальник, который орет на вас на работе, вряд ли вы с ним захотите провести вечер хорош. Когда вы идете в кино, его вы в последнюю очередь пригласите. Но уж по долгу службы на работе придется слушать, как он орет на каких-нибудь заседаниях. Но вы вряд ли его вечером, когда вы захотите расслабиться, пригласите его, позвоните, скажите: Иван Иванович, пойдем чайку попьем. Подальше держаться, и глаза бы мои не видели его, и скорее бы он в командировку бы куда-нибудь уехал, и еще бы месяца три я бы с ним не встречался. То же самое, понимаете, в чем дело, происходит и с Богом. Когда Бог вот в какой-то форме деспотичный для нас, когда он от нас просто требует, и он хочет, вот Бог там и все прочее, мы не понимаем, мы как бы так вот с Богом поменьше. Ну, понятно, что если уж совсем там в церковь не ходить, Бог там как-то вот разозлится. Но я приду, я посижу, послушаю, спою, скажу все, что нужно, и сделаю минимум, что возможно. Но только не трогайте меня, дайте мне, один мой профессор говорил, когда я учился в академии, у каждого из нас есть любимые грязные лужи, где мы отдыхаем от Бога. Я достойно тебе отдохнуть? Ну сколько твой крик слушать, начальник? Что я должен жить, что ли, постоянно? Дай мне пожить спокойно. Это как младший сын. Отец, ну сколько можно бесконечно? Работай на поле. Дай мне пожить. Я уйду от тебя. С тобой неинтересно. С тобой только одна, чего-то какая-то форма, да, доминирования надо мной. И вот эту ложь мы начинаем верить. И мы думаем, что вот это вот сила его. Если мы хоть внимательно Евангелие бы читали, может мы что-нибудь хоть поняли про это, что это совершенно не так. Петр выхватывает меч, там ухо отрубить, да я, да то все. Петр, остановись. Неужели ты думаешь, я не могу сейчас всех этих людей просто порошок стереть? Остановить их всех. Да не, ты не понял, какое мое царство. Ты не понял, что я никогда так не действую. В Царстве Божьем нет насилия. В Боге нет вот этого того, чего мы так привыкли. Мы хотим справедливости, мы хотим честности. Господь, наведи порядок. Так он с нас прежде всего начнет. Его сила придет в нашу жизнь и начнет на... Не-не-не, нас не трогай, ты всех злодеев в мире построй. Ты справедливость наведи, ты измени мужа, жену, измени кого угодно, только не меня. Со мной... Почему? Ой, я боюсь, если сейчас Бог меня накажет. Меня как бы со мной по милости, а с остальными ты уж давай там постарайся как-нибудь так посерьезнее. Потому что жить не очень удобно тут. Очень много своеволия у людей. Мне некомфортно. Понимаете, и это страшно. Почему? Потому что мы начинаем переносить эти стереотипы на наши отношения друг с другом. И мы туда подтягиваем все ресурсы, все возможности, чтобы манипулировать друг другом, чтобы просто доминировать, чтобы просто сказать, что другой должен делать, и отстаньте от меня, я тебе сейчас расскажу. Другими словами, это уже не просто объятия, в которых я так нежно душу, а это в буквальном смысле цепи, это в буквальном смысле, когда я хватаю человека, не знаю, за волосы, за горло, когда я хватаю его и говорю, ты должен, потому что, и там какие-то аргументы, почему. И это страшно, почему? Потому что не может быть подлинности здесь, никакой. Здесь есть разрушение и смерть. И желание это правильное. Но я же благо желаю. Да я же, смотрите, вот все тоталитарные режимы, все, о чем они говорят о безопасности, о стабильности. Включите телевизор и посмотрите, мы опять возвращаемся в советские времена. Да? О том, что и начинаются вот эти все истории. Нам как бы убеждают. Это ничего, что вы везде будете, там, ну, у нас не так, но в других странах. Это ничего, если вы будете в каждом подъезде будет стоять вооруженный человек с автоматом. Это просто ради стабильности вашей безопасности. Это ничего, что все ваши телефоны будут прослушиваться и ваши слова контролироваться и все эти прочие. Это а что, ради вас? Это все не то, что. Да не, нам ничего не надо. Мы же слуги народа. Мы же вам служим. И обычно тот, кто является насильником в том или ином виде, эмоциональном, духовном, физическом, он всегда говорит, что это ради блага. Что по-другому ты не понимаешь, да, там, мать в порыве гнева, наказывающая ребенка, или игнорирующая его, или говорящая, там, если ты, там, вот, там, меня любишь, то сделай то-то, и то-то, это форма насилия на человека. Она говорит, по-другому ты не понимаешь. Какой аргумент обычно? По-другому ты не понимаешь, что другой язык с тобой невозможен. Вообще в природе существует другой язык, но ты не такой. Ты не достоин другого отношения. И потом, конечно же, обратно нужно получать что? Нужно получать хвалу, нужно получать все эти тоталитарные режимы, вспомните Сталин, все наши там памятники и все прочее. И вот это искусственное вранье начинается. Начинается такое, да, слава нашему вождю, а на кухнях рассказывают анекдоты про него. Но здесь нельзя, здесь надо, в этом всегда нужно маску играть. Всегда нужно делать вид, что все хорошо. Почему? Потому что еще больше по голове не хочешь получить. Поэтому нужно делать вид, что эти отношения есть. И вот это псевдо-ложные такие отношения. Там нету их этих отношений, там нет там отношений любви. Там есть просто вранье. А мы знаем, кто отец лжи. И обычно это заканчивается плачевно. А обычно это заканчивается очень плачевно. Поэтому вот, когда мы думаем об этом, несколько слов вот о здоровых объятиях. В объятиях хозяин – это гость, а гость – это хозяин. Ты не можешь быть только хозяином, и к тебе приходит гость. Это всегда обоюдно. Это всегда что-то, где ты позволяешь другому быть таким, как он есть, не пытаясь его переделать. Это всегда ты, который позволяешь себе быть тем, кто ты есть сейчас. Это никогда один или другой должен раствориться. И просто забыть вообще о том, что он существует, у него есть свои желания, свои представления, какие-то другие вещи. Это всегда взаимно, и в этом тайна, это так же, как вот тайна Троицы, когда наших слов не хватает описать ее. Это всегда ты и гость, и хозяин. Это всегда ты хозяин и гость. Это всегда две стороны. Вот не может быть никак по-другому. Ты в одно и то же время в двух ролях. Ты не можешь быть или-или. Ты всегда подлинные отношения подразумевает вот эти два состояния. Два состояния. А, как я уже сказал, в здоровых отношениях, конечно, одна личность может давать или получать больше, чем другая. Ну, опять же, вот отец этот и младший вот этот сын, Бог и мы. Кто может сказать, что мы Богу даем равнозначно, что Он нам дает? Да нет, конечно, что мы можем дать Ему? Но значит ли Он, что Он умаляет каким-то образом нашу роль в этих объятиях, в отношениях с Ним? Нет, конечно. Он ждет подлинности, Он ждет отклика нашего сердца. Можем ли мы Богу дать что-то, что Он нам не дал? Ну нет, конечно. Это так же, как маленький ребенок, который на родительские деньги, покупая подарок родителям, дарит его. Ну что он делает? Нам важно-то не что он нам дал, а важно движение его сердца. Понимаете? Вот что важно. Другими словами, в здоровых отношениях мы не можем требовать, например, когда я слышу примерно так. Перестань плакать, ты же взрослый человек. И стоит пятилетний ребенок, который хнычет там, потому что он реально, у него кровь течет. Ты взрослый, что ты от него хочешь? Какие 5 лет, какой взрослый человек? Он не может так вот с болью, для него это трагедия, для тебя нет, ты взрослый. Но ты снизойди на его уровень, другими словами, не требуй от него понимания реальности, так как ты ее понимаешь. Но ты можешь, чтобы эти, сделать так, чтобы эти объятия состоялись. Ты можешь по-прежнему быть, и это может быть равные две личности, которые вступают в эти отношения. нам родители и дети, как я уже сказал, и так далее, и так далее. То есть объятие любви или вот здоровое отношение любви не обязательно подразумевает: ты мне 100 рублей, я тебе 100 рублей. Да? Ты мне вот это, я тебе вот это. Здесь не считается, это не вопрос справедливости, не вопрос вот этих распределений, которые мы привыкли, мы начинаем считать друг за другом и записывать. А я вам расскажу реальный случай, я уже говорил об этом. Свадьба, молодая пара. Отец невесты дарит невесте тетрады, в которой написано все до копейки, сколько он потратил за всю жизнь на нее. И он говорит: ты должна мне вернуть все это. Такой подарок хотели бы получить на свою свадьбу? Я бы не очень, например. Да, вот родительская любовь такая. Вот так он понимал, что вот я тебе, а теперь ты мне должна вернуть. И там в буквальном смысле до копейки все, что вы тратили. Вот это не отношение любви. Вот Бог с нами так никогда не поступает. Вот этот отец, который принимает этого младшего сына, он не выставляет его: сынок, иди сюда. В одной руке он его держит, а в другой стороне счет висит, сколько он ему должен вернуть и отработать. Ты иди сюда, я тебя люблю, хочу дома принять. Ну вот, вот он список того, все, что ты у меня унес. Видишь, сколько ты денег я тебе дал? Вот ты мне все это должен вернуть. Вот любовь не считает, это не бухгалтерия. Любовь — это не про бухгалтерию. Да, он вернулся, и нигде нам не написано, что отец вернул ему еще что-то или дал денег. Он без наследства остался, скорее всего. Мы не видим нигде здесь. Но щедрость отца не про то, чтобы посчитать деньги или там еще что-то. Это щедрость его сердца, которое готово принять его. Так же, как принимает нас Бог. Помните, в Библии место, много мест, тема которых следующая. Что мы можем дать Богу, кроме благодарности? Если Бог захотел есть или пить, он говорит: не все ли, что вокруг меня там горы, там все, что наполняет, все мое. Неужели вы думаете, что мы можем какое-то вот что-то там заплатить, что-то сделать? И знаете, вот младший сын-то туда идет с ощущением, что ну ладно, я там уже недостоин. Он сам уже решил, чего он достоин, как он себя накажет, что он недостоин называться сыном, что он будет работником, и теперь он будет хорошо работать. И, наверное, у него где-то там задние мысли есть: я отработаю или каким-то образом буду платить долг свой за то, что... Мы не читаем этого в самой притче, но такой настрой его очень серьезный. Он идет туда в надежде, что он там будет кусок хлеба, и, наверное, он так пытается как-то отработать. Отец даже в этом направлении даже не думает. Он видит его, бежит навстречу, обнимает его и встречается с ним. Знаете, несколько моментов здесь есть, что каждая личность вот, в здоровых отношениях, то, как делает Бог, и как Он призывает нас делать в отношениях. Первое, момент, каждая личность должна войти в пространство другого, не испугаться объятий или чего-то другого. Смотрите, это то, что в христианстве называется воплощением. Бог, который входит в пространство наше. В какой мир он приходит? В мир, который, собственно, говорит, что ты нам не нужен. Мир, который говорит: я разберусь сам. Мир, который полон страданий, боли, эгоизма. Мир, который не слушает его, не принимает его, но он входит в это пространство, в воплощение. И когда мы празднуем или вспоминаем о Благовещении, да, благая весть, ангел говорит Марии. Что тут происходит? Это не просто красивая история или там теологически важный момент. Это первый шаг подлинных отношений. Принять, войти в пространство другого, какое бы оно ни было. Другими словами, вот там в сердце отца, когда младший сын, он там всегда был. Он всегда в этом пространстве, пространстве жизни этого сына. Отношения с ним важнее, чем все, что происходит в жизни. Отношения Бога с нами, его желание быть с нами намного сильнее, чем попытка переделать нас, сделать мир правильным или еще что-то в таком духе, навести порядок. Он хочет быть с нами. И вот этот язык, язык любви в Ветхом Завете, в Новом Завете, он очень сильный. Почитайте «Песнь песней», эту страстную книгу, почитайте пророков, почитайте псалмы. Бог вновь и вновь открывает свое сердце, вновь и вновь говорит одно и то же. Вновь и вновь говорит одно и то же. «Я здесь для тебя». И вот это имя Бога в Ветхом Завете, помните, мы говорили? «Я буду с вами, я для вас, но вы не сможете управлять мной». Само это имя говорит. И поэтому он приглашает ощутить вот это его присутствие другого в себе. «Откликнитесь на мой зов». Откликнитесь, я здесь, я для вас. Теперь я хочу, чтобы вы откликнулись и поняли, каково мое подлинное сердце. Что движет мной, какой мотив мой движет мной. И он делает свое собственное присутствие ощутимым. Через что он выражает? Он свою любовь выражает через солнце, которое он посылает, через все вещи, о которых мы с вами много и много говорили уже. Он делает его ощутимым. Поэтому смотрите, вот для того, чтобы сейчас нам помолиться и подвести итог, надо очень серьезно подумать об этом еще раз. Для свободного взаимообмена, помимо вот взаимности, необходимо мягкое обращение. Вот настоящие подлинные объятия, внутренние, внешние, они не могут быть грубыми. В них не может быть нетерпения. Нужно быть очень осторожным. Нельзя маленького ребенка, там, например, там, да, хватать. Мы понимаем, что любой, ну, даже когда два взрослых человека, там, близких человека обнимаются. Вот в этом есть то, что Библия называет благодатью. То есть вот нежностью Бога, его добротой. Что Бог с нами всегда деликатен. Вот да, Бог, он как бы джентльмен всегда. Все, что Бог делает, он всегда делает красиво. Мы очень нетерпимы, мы очень эгоистичны, мы очень требовательны, мы хотим быстро, сейчас у нас много резких внутренних и внешних движений. Вот в настоящих подлинных объятиях этого нет. Это то, что Библия называет Божьей добротой, Божьим терпением. И когда Иисус резко отвечал людям, например, он не отвечал им грубо, он не унижал их. Вы не найдете ни одного места, где бы Иисус очень конкретные вещи говорил и очень неприятные людям, но каким-то образом унижал личность этих людей. Иисус всегда отделял человека от его поступка, чего мы делать не можем. Для нас всегда кажется, что если человек сделал или сказал что-то, это конец, конец нашим отношениям, вот конец нашим отношениям, возможности. Иисус так не делал. При этом Иисус был очень конкретным. Он не был каким-то мямлей, который, ну, знаете, вот я не очень доволен. Он, смотря в глаза, говорил: вы лицемеры, не врите себе, не можете вы честно с Богом общаться до тех пор, пока лицемерие есть. Он своим ученикам, глядя Петру в глаза, он говорит: отойди от меня, сатана, ты не знаешь, какого ты духа, за тобой сейчас стоят силы зла, и ты пытаешься разрушить Божий план. Он конкретные вещи говорил, но как он говорил их? Он говорил их в любви. И, конечно, я думаю, Петру не очень приятно были слушать такие слова, или фарисеям, они даже его убить за это хотели. Но смотрите, если вы читаете внимательно эти слова, он был очень конкретным, очень прямо, но там не было никогда унижения их как личности, никогда. И в этом смысле Бог, он всегда обращается с нами мягко, он всегда дает нам шанс, он всегда дает, наш Бог, это Бог второго шанса, он всегда дает нам возможность понять, осмыслить, покаяться, вернуться. И смотрите, отец не позволил младшему сыну устроить притон в собственном доме, это даже не обсуждалось. Он не стал, и было его пространство. И он говорил: мы здесь живем только так. Вот так любовь выражается. Сын говорит: нет, настоящая любовь — это когда я делаю все, что хочу. Пожалуйста, где-нибудь вне этого пространства. Ты свободен, но не здесь. Ты не можешь этого здесь сделать. И в этом смысле, понимаете, вот здесь очень важно понимать, есть последствия, есть ответственность. Вот почему следование за Богом и встреча с Богом может быть только свободной. Бог говорит: вот смотри, я тебе хочу предложить подлинную жизнь, любви, принятие. Хочешь, вот так это выглядит. Если нет, ты в состоянии выбрать смерть. Ты в состоянии уйти так далеко, как ты хочешь. Ты в состоянии разрушить свою жизнь. И мне будет очень больно, если ты это сделаешь. Но ты вправе это сделать. В этом проявляется его мягкость к нам. Он не привязывает нас цепями, он не требует чего-то там. И мы бы иногда даже бы хотели, чтобы нас привязали. Мы бы иногда бы очень хотели, чтобы кто-то нас силой заставил. А вот свободные все вещи, которые предполагают нашу ответственность, они очень нам неудобны. Как бы так сделать такого бога полицейского, который ай-яй-яй-яй, бах по голове, и я понял, что я что-то неправильно сделал. А Бог говорит: нет, ты вот делай, остановись и подумай, что ты делаешь, и пойми, это тебя разрушает или это тебя созидает. О, это я что, сам должен думать, что ли? О, это я сам должен взрослеть духовно, внутренне? Да. О, это я сам должен это? Да, в этом и есть взрослость отношений. В этом и есть зрелость. Если ты хочешь, чтобы кто-то за тебя постоянно решал, ты никогда не поймешь самой сути природы подлинных отношений. Поэтому, когда мы... Мягкое обращение Бога с нами, это не значит отсутствие всякого обращения. Бог четко заявляет свою позицию, Бог четко говорит нам о понимании подлинной жизни, о том, кто он. В то же время важно оберегать и границы своей, как бы, да, своей личности. Другими словами, Бог оберегает себя от нас. Очень много и очень часто люди пытались им управлять. Ну, начиная там от Моисея, имя «скажи мне Бога», и заканчивая нами. Мы хотим Бога сделать, ну, сказку про золотую рыбку вспоминайте. то дай, сё дай, сначала корыто, потом дом, а потом, в конце концов, чтобы ты мне служил. Вот Бог говорит, вот этого никогда не будет. Я свободен от вас. Так же, как вы свободны от меня. Вы никогда не сможете управлять мной. Вообще никогда. Вы можете открыть свои желания. Вы можете идти навстречу мне. И я всегда навстречу вам. Я здесь, я люблю вас, мое сердце свободно для вас. Идите, я обниму вас. Но не пытайся нарушить мои границы, перейти их. Вот почему в Едемском саду было вот это дерево познания добра и зла. Другими словами, если бы его там не было, то человек не был бы свободен выбирать свою дорогу. Там было дерево. Ну, понятно, что это метафорический образ, который говорит следующее. Другими словами, я расскажу тебе, что такое подлинная жизнь. Будь в общении со мной, доверься мне. Или ты можешь сам решать, как ты хочешь жить. И вот это дерево, это та граница, которую человек пересек и сказал, я сам разберусь. Хорошо, мы разбираемся до сих пор. Мы стреляем друг в друга, убиваем друг друга, мы бросаем наших детей, наши семьи, мы разбираемся. И все это, поверьте, во имя счастья. Когда я слышу такой абсурд, что детям будет лучше, если мы разведемся, это может говорить только падший человек, не понимающий сердце Божьего. Будет лучше, если мы убьем друг друга. Каин тоже думал, что будет лучше, если он убьет Авеля. Кому будет лучше? Мне будет лучше. Каину будет лучше. И мы начинаем идти своим путем, мы начинаем разрушать, начинаем убивать, и при этом все это под видом, естественно, чего? Ну, под видом того, что все хорошо. Мы это все во имя кого-то делаем, во имя доброты, во имя справедливости. Вот Бог таких вещей, Он говорит, есть граница. Он говорит, радуйся и наслаждайся жизнью. Но есть граница, выйдя за пределы которой, она становится разрушением. Он не запрещает жить. Если мы возьмем какие-то аспекты нашей жизни, наша сексуальность, которую Бог нам дал. Некоторые ее стесняются, боятся, вот что такое плохое, грязное. Это дар Бога. Будьте мужчинами и женщинами, радуйтесь этому общению. Вообще, но есть определенная граница, когда речь касается физической составляющей сексуальности. Только в браке. Там есть много других аспектов, эмоциональные, духовные, которые нет. Мы доберемся до этой темы потом. Все, как Господь говорит, не проблема с этим. Некоторые пытаются это вообще не замечать, некоторые говорят, этого не надо, другие наоборот. И сегодня современный мир. Как только мы начинаем Божий дар, подлинную жизнь, мы начинаем выводить за те границы, которые полагает Бог, начинается разрушение. Поэтому, понимаете, когда мы говорим о свободе, когда мы говорим, вот я свободен, я вот могу делать все, что хочу. Да, ты можешь, но помни, есть последствия этого всего. И ты понесешь какую-то вещь, и ты сделаешь этот выбор. Ты настолько свободен, что ты можешь выбрать жизнь без Бога навсегда. Как она выглядит, я не знаю. Я не знаю, что такое жизнь без Бога навсегда. Чем она вообще заканчивается, вообще как она выглядит. Это страшный какой-то мир, в котором нет любви. Я не знаю, где люди без конца уничтожают друг друга и не могут уничтожить. Представьте бесконечный скандал на кухне между мужем и женой, который никогда не кончается. Даже при всем том, что один бьет другого ножом и пытается убить, чтобы его вообще не было. Это, наверное, был какой-то кошмар. Просто было что-то такое ужасное. А еще при этом, представьте, маленькие дети, которые все это наблюдают. Это что такое, наверное, вот... И Бог говорит, ты даже свободен к тому, чтобы вот это безумие в своей жизни реализовать. Навсегда. Знаете, но есть границы, Бог говорит, есть вещи, которые я никогда не пущусь в твои порочные путешествия. Не надо меня затягивать в эти все истории. Там меня не будет. Как я сказал, отец не пошел за своим младшим сыном и не шатался с ним там по кабакам, да, и везде, где он шатался. Выражая тем самым любовь. Ну, я же тебя люблю. Ну, ладно, ну что ж. Он остался дома. И он ждал его там. То есть, другими словами, Бог не выйдет вот за границы вот того, что он говорит о себе. Наш Бог – это Бог любви. А любовь, она всегда с истиной. Если нет истины в любви, это не любовь. Это потакательство, это все что угодно, но только не любовь. То есть, другими словами, ни на одном из этапов вот этого процесса объятий личность не может отрицать ни себя, ни другого. И в настоящих подлинных отношениях личность всегда сохраняется и преображается. Бог каким-то удивительным образом вместил нас в себя, когда Иисус обрел тело, когда Он умер и воскрес. Мы много раз об этом говорили, скоро Пасха у нас, что Иисус сейчас в теле. Подумайте об этом, что Бог каким-то удивительным образом навсегда соединился с нами, с творным миром, и что Он нас никогда не бросит. Он преобразился ради нас. Подлинные отношения – это всегда, когда личность другая преображается. она сохраняется и преображается, она не растворяется в другом, она не перестает быть. То есть Бог не просто взял нас и как-то вот, как, ну, например, в буддизме растворил в каком-то таком, там, в нирване, что-то такое, как капля в океане, и личностные границы стерлись, и я чего-то там стал частью какого-то Бога. Нет. Христианство очень-очень даже против этих вещей. Она говорит, личность всегда останется личностью со своими границами. И вот почему эти подлинные отношения возможны. Потому что я остаюсь собой, другой остается собой. И мы добровольно идем навстречу друг друга, понимая, что только эти отношения смогут преобразить нас. Что, обнимая сам себя, конечно, я могу сделать вид, что мне никто не нужен. Но это будет разделение в самом себе. Я не смогу дать себе. Вот почему, когда Адам в идеальном мире ходит, да, и библейский язык нам говорит, нехорошо ему было одному. Ну, почему ему было нехорошо одному? Потому что ему нужен был кто-то подобный ему, кто бы стал зеркалом для него. Отношения – это всегда возможность что-то увидеть. А зеркало, да, это то, что нас преображает. Это то, что дает нам возможность измениться. Это то, что дает нам сначала отражение, а потом оно дает нам возможность. Поэтому вот в подлинных объятиях всегда есть вот эта взаимная связь. Всегда есть две личности. Не одна в ком-то растворяется, а это всегда двое. И здесь очень важно понять, что в подлинных отношениях последняя мысль – способность не понимать другого – это очень необходимый такой навык в истинных объятиях. Что я имею в виду? Я должен воспитывать в себе эту способность. Вот эта вся иллюзия, что «А, я тебя понял! Да я тебя знаю! Я с тобой 20 лет уже живу! Да, ты как книжка раскрытая!» Все это глупость полностью. Другая личность – это всегда космос, это всегда Вселенная, это что-то за пределами нашего понимания. Не надо питать иллюзии, что я могу вместить другого настолько, чтобы он стал мне подконтрольным, потому что я его понял. Что он хочет, что он знает и еще что-то. Другой – это всегда тайна. Это как Бог. Бог больше наших представлений, ожиданий, любого нашего опыта, даже на уровне отношения друг с другом. Как только мы перестаем другого воспринимать как тайну, а пытаемся свести его на уровень конструктора, который мы собираем, мы не только теряем интерес к отношениям, а мы теряем саму подлинную суть этих отношений. У нас нету больше жизни, у нас нету больше пыла. Потому что если бы мы каждый день просыпались с ощущением, что сегодняшний день никак не будет похож на вчерашний. И наши отношения сегодня – это новый вызов. Знаете, вот мы все любим, ну, в детстве особенно, да и вообще, мы всякие любим всякие тайны разгадывать, всякие там в детстве мы всякие секретики делали, что мы там всякие делали, там шифры писали, там, да, и вот как бы кто там у кого прочитал. Мы, да почему, знаете, потому что в сердцевине нашего естества человеческого лежит тайна. Тайна творения. Сказать, Бог сотворил нас, что такое, не было ничего, это тайна. Тайна это не значит какое-то противоречие. Тайна – это то, что мы не можем вместить в себя. Вот другого человека мы не можем никогда вместить в себя. Уж что же там говорить про Бога? Как только человек говорит, все понятно с Богом. Ну что тут, 15 лет, 20 лет, все понятно. Бог хочет, чтобы я ходил в церковь, там, да, делал то-то, идти за Богом. Это... И он предлагает какую-то схему религиозную, думая, что это есть живые подлинные отношения с Богом. Скорее всего, он долго в церкви не пробудет. Ему это все надоест, он пойдет куда-то в другое место, где поинтереснее. Но подлинные отношения – это всегда… Это, знаете, вот как встречаешься с удивительным человеком. Вот мы тут сейчас были в поездке в Преображенском центре. И вот мы встречались с преподавательницей, которая любит Господа очень сильно. И видно, что она очень умный человек, он образованный человек. И знаете, вот в ней есть какое-то… Вот каждое ее слово раскрывает вот эту тайну ее знания, которая в ней есть для нас. И 2 часа проговорив, этого мало. Почему? Потому что этот человек, не просто его знания, какие-то вот информации, а то, кто он есть. Это такой богатый человек, с которым хочется общаться. Знаете, вот с интересным человеком интересно просто потому, кто он есть, а не потому, что он знает. Человек, который подлинный, настоящий, живет, я не знаю, неважно, художник он, писатель он, там, преподаватель он, или там простой слесарь, или еще что-то, неважно. Вот настоящие люди, почему с ними интересно? Потому что они для нас какой-то момент тайны. Мы не поймем, так сказать, кто он. Как этот человек такой, как он есть? В нем есть что-то такое больше, чем все, что он делает и все, что он говорит. Почему? Потому что он подключен к источнику жизни, так скажем, да? Подключен к Богу. Вот с Богом никогда не может наскучить, если мы подлинное общение с ним имеем. Если мы, просыпаясь каждое утро, понимаем, что сегодня царь вселенной, царь, который больше, чем вся вселенная, Он приглашает нас в путешествие, в приключение, как хотите называть любое слово. Мы просыпались с утра в детстве. Первое, что мы интересовались, это как скорее поесть и бежать на улицу. Почему? Потому что был еще один овраг, еще одна яма, которую мы не исследовали. И нам было мало. Для нас вся жизнь была приключением. Школа только мешала, так сказать. А остальное все было. Да. Любая коробочка, любой подъезд, любые новые вещи. Это что-то такое, что мы хотели узнать, познать, испытать. И вот когда мы смотрим на жизнь как на нудную череду обязанностей, которые там мы должны исполнять... О радости жизни речи не может идти, о подлинных отношениях с Богом, с жизнью друг с другом. Ну, не может идти просто. Но жизнь, Библия говорит, Бог обновляется каждое утро. Ну, вот подумайте просто на мгновение об одном. Нет двух одинаковых людей в мире. Даже близнецы – это разные люди, это разные личности. Они отличаются сильно друг от друга, хотя внешне очень похожи. Нету двух одинаковых дней. И посмотрите, что человек сегодня штампует. Все одинаково. Ботинки, фабрика, там, одежда. Мы воспроизводим одно и то же. Мы ленимся, чтобы да, творчеством заниматься. Вот если бы мы так... Почему мы встаем в новый день, входим, и мы, собственно, ничего нового от него не ждем? Ну, понятно, ну, идти на работу, ну, все одинаково, все скучно. Вот летом будет время, будет отпуск, и я поеду, и там что-то... Туда приехали, и там все одно и то же. Что в Турции, что в Египте, что везде. Отель, гостиница... Съездили на пару экскурсий. Экскурсовод, который смотрит на этих туристов и уже, так сказать, повторяясь 50 раз, должен улыбаться и говорить, как здесь хорошо. Он говорит, как вы мне надоели все. Да? И ты понимаешь, что тебе, собственно, тут не очень рады, а тебе нужны деньги от тебя твои. И ты уезжаешь оттуда опять с ощущением чего-то как будто вот не хватило. Знаете, от перемены вот этих внешнего фасада ничего не меняется, пока наше сердце не откликнется на этот зов Бога, который приглашает нас в приключения, в отношения, в путешествия. Он говорит, не надо далеко ехать. Очень многие великие люди не выезжали из пространств своих городов или каких-то. Иисус дальше, чем 150 километров, не ходил никуда. Он всю свою жизнь прожил на территории 150 километров. Меньше, чем Рязанская область. Или такая, как Рязанская. Все. Вот что подлинно жить, надо куда-то поехать. Не обязательно. Можно прожить всю жизнь в Рязани, никуда не выезжая. И очень интересно жить. Не в смысле внешнего разнообразия, а в смысле отношения к каждому дню, к каждому человеку в своей жизни, как к тому подарку от Бога, который Он привел в мою жизнь. Вот почему отец, один из отцов церкви, там, я уже говорил вам, приветствует любого путешественника, который так или иначе заходил в его место, где он там в одиночестве пребывал. Радость моя. О, радость ко мне пришла. Ну, человек пришел, образ Божий пришел. Бог ко мне пришел в этом человеке. И вот на этом бы я хотел сегодня как раз закончить. Если мы в другом, а мы подбираемся к семье и все прочее, не видим Бога. Если для нас следующий разговор с моей женой, или там, с моим мужем, или с детьми, это просто утилитарная необходимость, потому что надо решить конфликт, потому что чего-то там и еще чего-то, и я лучше предпочту не это. Если мы не видим там Бога и возможности пуститься вместе в удивительное путешествие по преображению друг друга, чтобы Бог через нас, через друг друга, отображал реальность отношений там в Троице. Если мы не понимаем, что наше призвание быть образом и подобием Бога, это нести Его образ и подобие Бога прежде всего там, в наших отношениях. Если мы не видим, как это удивительное призвание, удивительное приключение, если мы не воспринимаем это так, то мы никогда не сможем сделать тот тяжелый труд, который нужно сделать для того, чтобы эти отношения преобразились. Когда я смотрю на профессиональных путешественников, я иногда думаю, они безумные. У меня есть люди, которые... Я думаю, зачем ты упереться? Ну, куда ты прешься? Ну, зачем тебе это надо? С какой-то банкой консервы, тащиться там два месяца где-то по каким-то это, и сказать, что ты дошел до... Что ты... Понимаете? Ну, у него такая страсть и мотив. Ты прям аж уважаешь, как он любит и верит в то, что он делает. Ему ничего не надо. Ему не надо похвалы, ему не надо медали. Ему нужно это время, когда он там где-то в горах, лезет куда-то непонятно куда, и зачем мне... Но вот его сердце знает, зачем оно лезет туда. Знаете почему? Потому что Бог зовет его лезть туда. Он хочет испытать свои границы. Он хочет, чтобы, выйдя оттуда, он вышел преображенным по-своему. Потому что в таких путешествиях личность меняется. Вот если мы смотрим на наши отношения, и мы смотрим на них как, вот, типа, знаете, очень хорошо быть путешественников. Сейчас каналов очень много хороших, там, National Geographic и так далее. И ты вот сидя на диване, конечно, да, так сказать, с бутербродом в одной руке и с чаем в другой путешествуешь с ними, да? И вот ты как бы там вот, о, классно было бы там оказаться. Ничего классного, в первый вечер меня бы комары бы закусали, я бы сбежал бы оттуда. На диване классно за этим наблюдать. И вот когда мы слушаем истории про удивительные отношения, о, путешествия, о, давайте мы в каких-нибудь любовных романах об этом почитаем. Или еще там где-то кто-то кого-то любил, кино посмотрим про это дело. Но я, по поводу моих отношений, я буду на диване с большим бутербродом и с кружкой чая и говорить, эй, дорогая, ну-ка неси, а то у меня кончились бутерброды. Вообще было бы классно, если бы у нас были такие отношения там. И мы обманываем и обманываем вновь себя. Почему? Потому что мы не готовы пуститься в путешествие, потому что мы не готовы платить цену. А почему мы не готовы платить цену? Ну, потому что наше сердце не замотивировано. Потому что мы не соединены с подлинной жизненностью. Мы не соединены с Богом. Вот и все. Что, мы не знаем, как мы должны поступать, что ли? Да все знают. Вот надо библейское, там, понять библейское учение об отношении к другому. Что, ты не знаешь, что ты должен любить другого, не унижать другого. Что, тебе там, какая-то Африку, что ли, я тебе открою, чтобы это скажу? Не в этом проблема, что мы не знаем. Знаете, в чем проблема? В нашем послушании. А послушание... Смотрите, слово послушание, слушать, слышите? Слушать, послушать. Остановись и послушай свое сердце, послушай Бога и послушай другого. Послушание – это слушать. А если ты не слышишь свое сердце, если не слышишь Бога, о чем ты говоришь? Ну, может тебе инструкцию выдать, как поступать. Ну, мы же все гораздо, особенно другим советы давать, понимаете? И это странно видеть, когда человек, который там, не знаю, разрушил одни, две, три, трое отношений, потом он всем дает совет, он за всех молится, он дает всем совет, как все должны жить. И смотришь на него и думаешь, дорогой, ты или не понял все истории, про что это дело? Ну вы на меня-то не смотрите, собственно. Я помню, как я ревностно, там мне лет там 15 было, я там вот одной знакомой там что-то рассказываю про Бога, там про церковь, там про что-то, то все. Она на меня поворачивается так, смотрит такими удивительными большими глазами и говорит, а ты-то что не там? А мне сказать нечего было. Чего ж мне так рассказываешь, там так хорошо, она неверующая была, но потом, слава Богу, она пришла в церковь и все прочее. А ты-то что не там? Она как-то удивилась. И так искренне спросила. Она не пыталась меня поддеть, она не пыталась меня ничего сказать. Она просто говорит, а что ж ты-то не там? Ты что сейчас здесь делаешь? А мы стоим в подъезде и курим с ней и говорим о жизни. И я ей там убеждаю, что там вот Господь, Он способен нас преобразить. Подожди, а, как бы, а ты что тут делаешь тогда, если там так хорошо? Вот понимаете, вот мы и рассказываем друг другу истории про то, как все может быть хорошо, но только я не там. Вот Библия говорит, ты перестань рассказывать другому, а просто начни слушать свое сердце и Бога, и живи так. И тогда люди увидят тебя, они скажут, я хочу быть как этот человек. Потому почему? Потому что он что-то мне про жизнь рассказывает больше его жизни, чем все, что я вокруг слышу. Его подлинность. То, кто он есть. Поэтому, когда мы думаем о наших отношениях с Богом, друг с другом, неважно, чего у нас всех не хватает, это подлинности наши. Поэтому мы живем какими-то отношениями. В сериалах, неважно, соседи, там, еще кого-то, где-то, кто-то, там, дети, внуки, там, вот это, где-то, чего-то. Стоп, остановись. Послушай, где ты там. Услышь Бога и иди за Его голосом в своей жизни. Увидь Его объятия. Пойми, что Он хочет сейчас сомкнуть эти руки. И Он хочет приглашать тебя к подлинным объятиям в Его сердце. Вернись ты, как этот младший сын, домой. Пусть твое сердце. И тогда оттуда, с этой точки зрения, ты увидишь все свои остальные отношения. Поэтому смотрите, вот это место, которое мы прочитали с вами. Еще раз прочтем его. Он был еще далеко, когда отец увидел его, и ему стало жалко сына. Он побежал, бросился к сыну на шею и поцеловал его. Вот какой наш Бог. Вот какими мы должны быть. Этого не родишь каким-то искусственным упражнением, в чем бы то ни было. Это состояние сердца. Он побежал. Сегодня нет никаких причин, вот никаких, кроме нашего эгоизма и себелюбия, чтобы не побежать друг другу навстречу и не обняться во внутреннем и во внешнем смысле. Вот никаких других причин. Сегодня ничто не препятствует нам, потому что крест Христов сделал все, чтобы эти объятия были возможны. Почему мы до сих пор живем не в подлинных отношениях? Потому что у нас есть очень много «если». А если я побегу, а другой не захочет бежать? А если я вот рискну, а другой не хочет? А какие гарантии, что? И мы начинаем та-та-та-та-та-та-та. И вот мы сидим и смотрим друг на друга, если вообще смотрим. И решаем, все-таки побежим мы или не побежим. И так годами. А Господь говорит, здесь и сейчас. Мое сердце открыто, я бегу тебе навстречу. Мои объятия, позволь мне обнять тебя. Иди сюда навстречу, ко мне. Обними меня, потому что я также хочу твоих объятий, подлинных, как и ты мои. Поэтому никаких оправданий сегодня, ничего, кроме нас и нашего страха, и нашего риска. И в следующий раз мы поговорим о том, что нельзя вечно быть в объятиях, что отношения – это всегда отпустить тоже. Надо руки раскрывать и потом отпустить. Только так. Если ты будешь держать, это уже будет формой насилия над другого, о чем мы уже сегодня говорили с вами. Поэтому побежал навстречу, пал ему на шею, обнял его и поцеловал его. Простил его, как я сказал, да, поцелуй – это символ в древнем мире. Прощение, принятие. Принял его, обнял его. Вот здесь состоялось что-то подлинное, эти подлинные объятия, которых мы так желаем. Давайте встанем и помолимся. Аминь.
А дал мне почувствовать свободу. И в то же время, почувствовав свободу, я поняла, насколько я еще не свободна, Господи. И это ж надо молиться, чтобы у людей что-то не получилось, что, потому что я этого не хочу делать. Это такой эгоизм, Господи. Как хорошо, что ты не отвечаешь на все мои молитвы. И я даже, не знаю, я даже прощения не прошу у тебя за это. Я просто в шоке, Господь. Но я благодарю тебя, что снова и снова ты говоришь со мной, конкретно на этом месте. Тайна это твоя, непостижимая, Господь, слава тебе. Аминь.
Аминь. Господь, я благодарю тебя и благодарю за Сына Твоего. Благодарю тебя, Отец, что ты позволил своему Сыну прийти сюда на землю и показать вот эту Твою любовь к нам, Господь. Я благодарю Тебя за Твою святость, Господь, которая в Тебе, которая вокруг Тебя и вокруг Сына и Духа Святого, Господи, что Ты источник этой святости, и Ты приглашаешь нас стать такими, какими Ты хочешь нас видеть. Ты приглашаешь меня, Господь, в свои объятия ежедневно, Господи, ежечасно. Я благодарю Тебя, что Ты не только обнимаешь со всех сторон, Господь, меня, но и отпускаешь, Господь, отпускаешь в этот мир и предлагаешь жить, помня о Твоих объятиях, о Твоей любви, и неся эту любовь Твою к другим людям. Благодарю Тебя. Аминь.
Аминь. Отец, мы благодарим Тебя, что вновь напоминаешь нам, что Ты открыт для нас всегда и навсегда, Господь. Мы благодарим Тебя, что сегодня вновь можем вникать в свое сердце и видеть то недоверие, которое есть внутри нас, и то желание Твое быть с нами, Господь. Помоги нам сегодня откликнуться на Твои объятия, чтобы наша встреча была подлинной, взаимной. Мы благодарим Тебя за то, что Ты вновь даешь нам Твое понимание наших всех человеческих отношений, что Ты вновь даешь нам силу посмотреть на них честно. Помоги нам сегодня заглянуть в наше сердце, в наши семьи, в наши дружеские отношения, увидеть, что там идет не так, как Ты хочешь, чтобы шло, а Ты хочешь нам подлинной жизни, Господь. Помоги нам увидеть всю ту ложь и использование друг друга, которой мы так часто злоупотребляем. Молимся Тебе сегодня во имя Твоей любви к нам, наш великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.